Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Амвросии, епископе Медиоланском, и беседу Евгения Данилова с Татьяной Филипьевой и Дмитрием Колесниковым о поведении в экстремальных ситуациях.
Святитель Амвросий, епископ Медиоланский. Святитель Амвросий, епископ Медиоланский, родился в 340 году в семье римского наместника Галлии. Еще в детстве святителя были явлены чудесные предзнаменования его великого будущего. Так однажды пчелы покрыли лицо спящего младенца и улетели после того, как оставили на языке у него мед. После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где будущий святитель и его брат Сатир получили блестящее по тем временам юридическое образование. Около 370 года, по окончании курса наук, Амвросий был назначен наместником областей, консульским префектом Лигурии и Эмилии, но жил в Медиолане. В 374 году умер епископ Медиолана Авксентий, и это повлекло за собой раздоры между православными и арианами, так как каждая сторона хотела поставить своего епископа. Амвросий, как первый градоначальник, отправился в церковь для поддержания порядка. Когда он обратился с речью к толпе, какой-то ребенок вдруг крикнул: «Амвросий, епископ!» Возглас был подхвачен народом. Амвросий, который в это время был еще в числе оглашенных, почитая себя недостойным, стал отказываться. Он пытался даже ложно опозорить себя, пробовал бежать из Медиолана. Дело дошло до императора Валентиниана Старшего, приказа которого Амвросий не посмел уже ослушаться. Он принял святое крещение у православного священника и, пройдя за 7 дней все ступени церковной иерархии, 7 декабря 374 года был рукоположен в сан епископа Медиоланского и сразу же раздал всю свою собственность, деньги и имение на украшение храмов, пропитание сирот и нищих, сам же обратился к строгой подвижнической жизни. Суровые воздержания, долгие бдения и труды Амвросий сочетал с исполнением обязанностей пастыря. Святитель Амвросий, отстаивая единство церкви, энергично противодействовал распространению ересей. Так, в 379 году ему удалось поставить православного епископа в Сирмии, а в 385-386 годах он отказался передать арианам базилику Медиолана. Проповедь святого Амвросия в защиту православия оказывала глубокое воздействие. Об этом свидетельствовал другой знаменитый отец Западной Церкви, блаженный Августин, принявший в 387 году святое крещение благодаря проповеди епископа Медиолана. Святитель принимал деятельное участие и в государственных делах. Так Грациан, получив от него изложение православной веры, убрал по указанию святителя из зала Сената в Риме жертвенник Виктории, на котором принимались клятвы. Исполненный пастырского дерзновения, святитель наложил на Феодосия I, правившего с 379 по 395 год, суровую епитимью за истребление невинных жителей города Салуни. Для него не было различия между царем и простолюдином. Разрешив Феодосия от епитимии, святитель не допустил императора причащаться в алтаре, а заставил стоять вместе со всей паствой. Слава о епископе Амвросии и его деяниях привлекла к нему многих последователей из других стран. Из далекой Персии приходили к нему ученые-мудрецы, чтобы обрести истину. Фритигильда, царица воинственного германского племени, часто нападавшего на Медиолан, просила святителя наставить ее в христианской вере. Святой в письме к ней убедительно изложил догматы церкви. Уверовавшая царица обратила в христианство своего мужа и убедила его заключить мирный договор с Римской империей. Строгость сочеталась у святителя с необыкновенной добротой. Наделенный даром чудотворения, многих он исцелил от болезней. Однажды во Флоренции, пребывая в доме доцента, он воскресил умершего мальчика. Кончина святителя Амвросия, приставившегося к Богу в ночь Святой Пасхи, сопровождалась многими чудесами. Крещаемым в ту же ночь детям он явился в видении. Святитель был погребен в Амвросиевой базилике в Медиолане под жертвенником между мучениками Протасием и Гервасием. Ревностный проповедник и мужественный защитник христианской веры, святой Амвросий получил особую известность и как замечательный церковный писатель. В догматических произведениях он отстаивал православное учение о Святой Троице, таинствах и покаянии. Написав 5 книг о вере, изъяснение символа веры, о воплощении, 3 книги о Святом Духе, о таинствах, 2 книги о покаянии. В сочинениях о христианской нравственности раскрывал превосходство христианского нравоучения над нравоучением язычников. Известная работа святителя об обязанностях священнослужителей свидетельствует о глубоком осознании им пастырского долга. В ней содержится указание не только по ведению церковной службы, но и нравственное наставление служителям церкви. Святитель Амвросий был также преобразователем церковного пения. Он вел в Западной Церкви антифонное пение по восточному сирийскому образцу, известное как амвросианский напев. Составил 12 гимнов, которые исполнялись при его жизни. Его благодарственный торжественный гимн «Тебе, Бога, хвалим», составленный в 386 году, вошел в богослужение Православной Церкви. Из драгоценного наследия великого святителя выделяют обычно молитву «Те Деум» — «Тебе, Бога, хвалим», словословие Господа, пиваемое великие церковные торжества. Мы же обратим внимание свое на иную молитву, содержащую и словословные, и покаянные, и просительные мотивы. Это молитва священников, готовящихся к божественной литургии. Вслушаемся в некоторые слова этой молитвы. В них вся литургия, как общее дело Бога и человеков. Архиерею истинной Иисусе Христе, принеси себе, Богу Отцу, на алтаре крестнем жертву чистую, непорочную от нас грешных, и давай нам тело Твое ясти и кровь Твою пити, положивы таинство в силе Духа Святаго, глаголи сие, и лишь даще творите, в мое воспоминание творите. Молю, через кровь Твою честную, вере спасение нашего цену, Молю, через сию дивную и неисповедимую любовь, ею же нас недостойных таково возлюбил Иси, яко омыл Иси нас от грехов наших кровью Твоею. Научи мя, недостойного раба Твоего, его же при иных Твоих дарованиях, в чин священства, не по делам моим, но по единой Твоей благоизволил Иси призвать и милости. Научи мя, духом Твоим, таликую тайну совершати, сицевою честью и благоговением, сицевым благочестием и страхом, ими же достоит творите. Сотвори мя, Господи Иисусе Христе, благодатью Твоею, всегда о величестве тайны сия, веровати и разумети, чувствовати и твердо держати, глаголати и мыслите Тебе подобающее и души моей полезное. Хлебе святый, хлебе живый, хлебе вожделенье, сходяй с небесе и даяй живот мирови, вниди в сердце мое и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, вниди в душу мою, вне уду и внутрь уду, освящая и просвещая, буди моей хранение всегдашней души и тела здравия. Отжени от меня находящих на мя, добежат от лица Твоего ненавидящие мя, да Тобою огражден, с Тобою прийду, вечное Твое царствие, иде же не прикровенье, но лицем к лицу Тебе узрим, егда предаси царство Богу и Отцу, да будет Бог всяческое во всех. Да ныне алчу и жажду, но тогда насыщуся, негда явит меся слава Твоя, в ней же царствуешь со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Татьяна Филипьева, православный психолог. Добрый день, Татьяна Васильевна.
Здравствуйте.
И второй сегодняшний участник нашего разговора – это Дмитрий Колесников, президент школы выживания. Добрый день, Дмитрий Викторович.
Всем добрый день.
Прозвучала песня Владимира Высоцкого «Песня в темноте». Песня не столь, может быть, широко известная. Но, тем не менее, она затрагивает тему нашей сегодняшней беседы. Потому что эта песня была написана, как я понимаю, какому-то фильму про войну, в темноте, во мраке, опасность, необходимость выживать, необходимость преодолевать эти опасности. Сегодня Россия наша, любимая, оказалась в очень сложной и непростой ситуации. В пороговой ситуации, как говорят философы-экзистенционалисты, то есть ситуация, требующая человека концентрации, того, чтобы каждый собрался, потому что каждый из нас может оказаться в какой-то очень действительно непростой и жизненной ситуации. Но учитывая, что Россия, формально нет же вот войны, да, вот у нас мы не ведем боевые действия на территории России, вот вся эта операция дружественная помощи Башару Асаду и его режиму в Сирии, ну, пока она только затрагивает наших летчиков, мы помогаем своей авиации. Тем не менее, всякое действие рождает противодействие, и конечно, многие СМИ сегодня вспоминают и теракты, которые были в Москве, в других городах России, и взрывы домов, и захваты заложников. Что греха таить, внутренне мы уже настроились на какие-то проблемы, какие-то осложнения. И первый мой вопрос к Дмитрию. Дмитрий, вот что из себя представляет школа выживания? Это что, какой-то экстрим, какие-то новые русские ребята, которые хотят себя испытать, к вам приходят в школу? Или люди, которые реально себя готовят к каким-то непростым ситуациям, в том числе и, может быть, связанными с войной, с терактами и подобным?
Ну, в первую очередь, в нашей организации мы учим наших курсантов это четырем основным позициям. Это предвидеть, предотвратить, принять меры, победить. Потому что часто человек оказывается в ситуации, в которой он мог не оказаться, если бы он предвидел ситуацию. Ну, элементарно, там, например, в какой-то стране, неважно в какой, в европейской, проходят какие-то стычки, какие-то военные действия, люди все равно купили туда путевку, им жалко уже сдавать билет, они все равно едут туда и оказываются в какой-то неприятной ситуации. Хотя совершенно логично было сдать билет и поехать отдыхать в какое-то другое место.
Я вас перебью, а это вообще русским людям более свойственно, чем представителям других этносов, других наций? Потому что об этом часто говорят журналисты, когда вот что-то происходит такое экстремальное, что все уехали, там немцы уехали, англичане уехали, американцы уехали, а вот наши так и ходят там вдоль берега моря, загорают на топчинах, хотя вот рядом были там теракты, погибли люди. Но наш человек, он особый человек, из особого материала сделанный.
Я полагаю, это просто европейские, американские наши товарищи, в кавычках, просто информационную войну ведут против русского народа и настраивают. Вот любой фильм американский посмотреть, там русского нарисовывают таким вот обязательным пьющим, ругающимся матом в телогрейке. Вот. И это уже со времен Холодной войны такой стереотип навязывается каждому жителю Европы. Что мы именно так и выглядим.
Под гармошку там еще, там на тройке катаются по снежку, и медведи ходят по улице Москвы.
Да, все верно. Это информационная такая борьба против нас.
Ну, все-таки давайте продолжим эту тему уже более серьезно, потому что многие люди сегодня могут оказаться в непростой ситуации, и хотелось бы, чтобы какие-то советы из ваших уст также прозвучали. Ну, мы живем в Москве, вот записываем в Москве нашу сегодняшнюю передачу. Конечно, когда вот задержали этих террористов благодаря инициативе пожилой женщины, которая позвонила просто в ФСБ, и приехал наряд, и задержали их. Это отнюдь не внедренная агентура, к сожалению, об этом хотелось тоже поговорить. Но все-таки задержали, а люди-то эти готовили, даже людьми их называть как-то не хочется, но эти вот душегубы готовили взрывы либо в метро, либо где-то на вокзалах. Как люди должны себя вести? Нужно ли вообще усиливать сегодня бдительность? Ну, я банальности, может быть, говорю. Конечно, нужно. Но мы не видим пока что этого со стороны спецслужб, со стороны силовиков, со стороны тех, кто должны за это отвечать. Как должен вести себя человек? И если не равен час что-то случилось, тяжелое, страшное, трагическое, как вот в этом случае должны вести себя наши граждане, многие из которых с армией, со всеми этими темами сталкивается только из каких-то кинофильмов, узнает об этом?
Ну, надо изменять мир, начиная с себя. С себя, со своей семьи. Потому что если в школе не проводят такие занятия, хотя вот, например, в Японии постоянные землетрясения, там какие-то такие вот катаклизмы, их готовят. У них регулярно занятия проходят, как они быстро эвакуируются. Это помогло им спасти очень много жизней, когда вот у них неприятности были. У нас, конечно, это так не практикуется. Поэтому надо начинать с себя и с своей семьи. Раз у нас такая ситуация возникла и появилась угроза такая, значит, надо, во-первых, вести беседу со своими близкими. Надо знать, например, при срочной эвакуации из дома у вас должен быть так называемый тревожный чемоданчик уже собран, чтобы в течение 1-2 минут схватили его содержимое и спустились, успели спуститься из дома, когда идет срочная эвакуация. Ну, в зависимости от того, какой у вас состав семьи, кто проживает и какие цели, на каком этаже у вас проживание, соответственно, вы этот чемоданчик формируете. Если у вас маленькие дети, ну, соответственно, должно быть какое-то питание детское, это должны быть какие-то памперсы. Если у вас в семье там есть пожилой или больной человек, соответственно, для него какие-то вещи. Если у вас молодая семья, то вам достаточно медикаментов, воды и питания, чтобы можно было сутки другие просуществовать автономно. Вот, соответственно, плюс документы обязательно должны быть. Лучше ксерокопии документов, копии ключей от дач, от квартиры, может быть, там, от гаража.
Видимо, человек, который куда-то выходит, там едет даже из одного, так сказать, места в городе, в другое какое-то, должен при себе документы, удостоверяющие личность носить.
Ну, вот тревожный чемоданчик, он должен иметь все копии, а лучше заверенные нотариально этих документов, включая паспорт, прав. То есть вы всегда схватили этот чемодан, неважно, что у вас с вашими основными документами, вы всегда его схватили, выбежали на улицу оперативно, и у вас есть ксерокопии, заверенные нотариально от всех ваших основных документов, на квартиру, на машину в том числе.
А как должен себя вести человек в случае, если уже неприятность случилась, ну, условно говоря, произошел взрыв? Разработаны какие-то рекомендации?
Есть рекомендации, но так как, естественно, в любой жизненной ситуации нету прямо решений, которые помогут спасти жизнь и быть единственным правильным решением. Но, во-первых, в первую очередь нельзя поддаваться панике. Это самое распространенное то, что происходит вокруг. Или человек, например, больной, травмированный, раненый, упал, вокруг него сталкивается много народу, которые ничего в этом не понимают ни в медицине, ни в первой помощи, начинают мешать друг другу. В итоге у семи нянек дитя без глаза. Поэтому тут надо взять в руки, значит, лидерство кому-то одному. То есть лидер распределяет обязанность. Так, ты звонишь, сообщаешь в соответствующие органы о случившемся. Так, есть ли медик среди вас всех? Кто-то наверняка с каким-то медицинским образованием. Ты оказываешь помощь. Так, ты, значит, ты поздоровее, ты смотришь, собираешь других раненых, там, вытаскиваешь их из зоны поражения. В итоге, таким образом, вот этот лидер, который должен нарисоваться среди всех, взять на себя такую ответственность, он должен распределить обязанности среди всех остальных, чтобы они не мешали друг другу и равномерно силы свои распределяли в данном случае.
Ну, мы к этой теме, тема совершенно необъятная, вернемся чуть позже. Я бы хотел, чтобы к нашему разговору присоединилась Татьяна Филипьева, православный психолог и мама, ну, раньше я говорил, инока Всеволода, сейчас он уже монах Салафиил, человек является насельником на Афоне, при этом не бросает творчество, пишет книжки, вот недавно вышли его дневники афонские, то есть пополняется вот эта литература афонская, не такое, кстати сказать, много, но прибыло, полку прибыло, что называется. Татьяна Васильевна, вот о панике заговорил Дмитрий Викторович. Паника, насколько она страшна, когда что-то происходит, ведь в последнее время я в метро... Веселых смеющихся лиц, что, ну, их давно не видно, но в последнее время как-то все ходят как воду, опущены. Впечатление, что с поминок едут все, кто находится в данном вагоне. И, конечно, причина вот эта вот трогательная история про готовящийся теракт, который, в общем, чудом, на самом деле, чудо Господне, что мы его избежали. Если бы вот эта бабулька не проявила гражданскую сознательность и не позвонила, ну, вот был бы теракт, несколько десятков человек погибло бы. Все это было в свое время, да, был уже взрыв на Лубянке, там 40 человек погибших было и еще больше раненых. Как следует себя вести все-таки нашим людям, чтобы, во-первых, избежать паники действительно в какой-то конкретной ситуации, во-вторых, вот эта вот жизнь в прифронтовой полосе, по сути дела, мы оказались все именно в этом месте, и уже давно мы находимся в этой прифронтовой полосе. Как правильно выстроить свое поведение, как выстроить мотивацию с тем, чтобы, ну, в общем, и психическое здоровье сохранить, потому что все эти вот ситуации ведут и к депрессиям, и к заболеваниям. Причина многих болезней – это психика, не так ли?
Да, это точно. Ну, можно я коснусь названия того чемоданчика, который назвали тревожным, и как психолог рекомендовала бы назвать его, наоборот, чемоданчиком спокойствия, потому что он не тревогу несет, а спасение. И говоря о панике, хочу сказать, что, конечно, это очень широко распространенное состояние психическое у людей нашей современности, которые не порешали для себя очень важную проблему, проблему жизни. жизни и смерти, потому что неправильное отношение к смерти обязательно ведет к возникновению страхов самых разных форм. Можно сказать фобия иностранным словом, можно сказать страх. И хочу сказать, что я много лет, 35 лет проработала в авиации. И, в общем, одно из моих званий – это авиационный психолог и член президиума Ассоциации авиационно-космической, экстремальной морской медицины. Скоро у нас, кстати, будет конгресс. И вот как раз там все это рассматривается на таких конгрессах, как человеку быть, как ему помочь. И должна сказать, что могут быть разработаны разные инструкции, разные методики, разные формы спасения и выживания человека на суше, на воде, в джунглях, в пустыне, под землей, в воздухе. Однако, если человек не решил свои внутренние проблемы, смысловые, как вы правильно сказали, Евгений, экзистенциальные, то все эти внешние могут не сработать. Вот пример. Однажды самолет садился с горящими двигателями в Люксембурге, Ил-62. И в бригаде бортпроводников было 5 человек, 2 мужчины, 3 женщины. Так вот, 3 женщины оказались в состоянии тихой паники. Они не могли ни двинуться, ни сказать ничего, никого спасти. И их приходилось спасать, потому что они попали вот в эту шоковую ситуацию.
Не были подготовлены, не было никаких тренингов.
Психологически были тренинги, обучение было, все было. Но случился шок, наступила паника.
А то, что реальность наступила.
Наступила реальность, да, приблизилась вот эта граница смерти. И человек оказался выброшен за пределы той профессиональной деятельности, которую он должен был выполнять. Хорошо, 2 парня и открыли двери, и спасли всех пассажиров, вообще не было жертв. А пилоты, между прочим, выскочили через свои форточки по канатам спасательным и отбежали в сторону, и таким образом тоже спаслись. Ну и все были спасены, однако это, хотя нет, 4 пассажира сгорели на крыле самолета, потому что они были работниками, вот их внутреннее убеждение, что они знали, что они делают, а это опять было ошибочно, а они были работниками Кубаны, Air Cubana, да, кубинской авиалинии, и они думали, что они знают, соображают, как себя вести, и ринулись в люки на крылья, а там пожар был, и их охватило, да, пламенем, они просто сгорели, это был как несчастный случай, остальные все были спасены. Так вот, надо внутри себя разобраться, чего я боюсь, чего я хочу, какое мое отношение к жизни, какое мое отношение к смерти. Я разрабатывала, когда в Аэрофлоте работала, систему помощи пассажиров в борьбе со страхом полетов. Это практика, известная во всем мире, и на самом деле под страхом полетов лежит опять страх смерти. Человек, душа его, просто не готова встретиться со смертью, то есть с концом жизни. А почему? Потому что вероисповедание материалистическое, атеистическое, заземленное, оно не дает человеку возможности посмотреть дальше границы физической жизни. Если мы думаем о душе, то вот душой-то надо и заниматься. Это как раз тема для психологов.
Татьяна Васильевна, такой вопрос все-таки с практической точки зрения. Каковы методики, которые применяют психологи для того, чтобы людей подготовить? Ведь работают и со спецслужбами психологи, и свои психологические службы в МЧС, и Министерство обороны, и ФСБ, и ГРУ и так далее. И с некоторыми людьми из этих структур я общался. Что необходимо? Может быть, какие-то вот эти наработки полезно знать и рядовым гражданам, которые далеки от всех этих тем, но тем не менее могут столкнуться с проблемами в своей личной жизни. Вот каковы методики и что бы оттуда стоило взять для того, чтобы человека подготовить? Потому что экстремальная ситуация, она обнажает людей, она как вот проявитель проявляет качество и лучшие, и не очень, может быть, хорошие любого человека. То есть человек начинает вести себя так, как он не повел бы себя в обычной такой мирной жизни. Вот есть какая-то информация на
этот счет? На этот счет можно сказать, что методик много, школ психологических много, направлений множество. И то, чем пользуется конкретный психолог в помогающей профессии своей, это зависит от его выбора. Когда я работаю как практикующий психолог, я использую информацию из разных школ. И моя задача, чтобы тема души не уплыла, потому что вообще наука психологии переводится как наука о душе, но это это неточный перевод. Я еще раз обращаю внимание, что Владимир Иванович Даль дал самое правильное пояснение названию этой науки. Или слово «психолог» — это «душа слов», то есть поговорить о душе, но с учетом ее духовной составляющей и обязательно тела, потому что душа без тела — это не человек, и тело без души — это тоже не человек. А вот когда душа в теле, и вот в этот момент, когда человек попадает ко мне, или я прихожу к нему в кризисной ситуации, то я, конечно, стараюсь прежде всего сделать все, чтобы собрать вместе душу, дух и тело в одно место, в одно время. То есть собранность, рассеянность – это как раз бесовский подход, когда человека надо распять на ситуации, он должен испугаться, и он должен забыть даже все, чему его учили. И поэтому просто инструкции сами по себе голые, они мало полезны, хотя они очень нужны. Просто знание, что есть такая инструкция, уже помогает. Все, кто летают на самолетах, знают, что впереди в карман впереди стоящее кресло, есть инструкция по безопасности. Есть инструкция, ее даже не читают и не смотрят, но уже кажется, что я как бы готов к чему-то. Так вот, собрать человека, помочь ему собраться, сосредоточиться, быть внимательным, не торопиться.
С принятием решений, потому что это может
конечно, быть потому что мгновенное важно. Принятие решений, что мне делать, это зависит от состояния психики и состояния души человека на данный момент. Если он испугался, а испуг – это чувство, то мысли могут не сработать как надо. Наоборот, ощущение, например, жары, человеку жарко, и тогда ему нужно охладить себя. Вот, скажем, в экстремальной ситуации, если ты в пожаре, то можно даже пописать на платок и этим накрыть себе лицо, чтобы не задохнуться, защититься от дыма и не задохнуться от угарных газов. Или, скажем, просто элементарно сообразить, что ядовитые газы поднимаются выше, значит, тебе надо лечь на пол и ползком там выползать из горящего помещения, там, где произошел, скажем, взрыв или идет пожар. Ну вот это технические приемы, а ведь мы-то работаем с человеком, когда он уже пострадал от этой ситуации, либо профилактически до того, как научить его, как действовать, но прежде всего его надо научить любить жизнь и любить себя. Потому что если человек недостаточно любит себя и жизнь, и не придает этому серьезного значения, то он будет небрежно относиться ко всем этим подготовкам. А ведь мы же родились, чтобы жить. Нам надо жить, а не просто выжить. А там корень слова все равно «жить». Поэтому любовь к жизни и вера в то, что я не случайно здесь появился на свет, и мне надо сохранить свою жизнь и выполнить ту задачу и миссию, которую Господь мне дал вместе с моей душой, это такое глубокое убеждение, которое как психологическая подкладка работает при использовании вот этих методик и технологий спасения.
Татьяна Васильевна, такой вопрос. А как себя ведут люди, ну, если к авиационной теме обратиться, хорошо вам известный, в кризисных ситуациях? Известны случаи, когда отказывали оба двигателя у самолета, и вот пассажиры в этой ситуации вели себя совершенно по-разному.
Совершенно точно. Вот это зависит от многоликости, многообразия, многофакторности, многоуровненности людей, которые находятся на борту самолета, если это на самолете. Но это может быть и на корабле, это может быть и в транспорте, и в метро, где угодно, в замкнутом пространстве. Там, где человек ограничен в своих действиях. Ведь это психогенный фактор, когда я помещен в ситуацию, которая от меня не зависит. Это дополнительный стресс для человека.
Кто-то начинает кричать, кто-то, наоборот, молится, кто-то, так сказать, абсолютно, пытается что-то сделать, да. Ну, может быть,
ну, да,
восстановить работу.
Я знаю один случай, когда пилот самолета был в очень сильной турбулентной зоне, и они с трудом держали этот самолет, и потом даже вышли в салон к пассажирам и сказали: сейчас здесь кто-то молится, продолжайте это делать, потому что мы только летим по какой-то мистической...
чуду, да?
Да, это было чудо настоящее, да.
Мой вопрос к Дмитрию Колесникову, президенту школы выживания. Вернее, несколько будет вопросов. Ну, Дмитрий, расскажите поподробнее, как возникла ваша школа, чем вы все-таки занимаетесь, каковы методики, которые вы предлагаете для обучения, и кто те люди, которые к вам приходят? Наверное, много интересных людей было, да, за эти годы встречено.
Ну, в первую очередь, организация была сформирована для того, чтобы передать свой опыт другим людям, кому это интересно.
Много, наверное, отставников там среди ваших?
Нет, как раз больше людей, которые погружены в работу в городском режиме, которые не представляют себя вне зоны своего комфорта, то есть вне зоны там городских удобных условий. Потому что по статистике, например, часто человек погибает, потому что во время после землетрясения он просто банально не может выбраться наружу, когда там трупы людей лежат развороченные, там кровь, да, он просто не может психологически себя...
Собраться,
он не может просто по ним пройти и выбраться наружу, хотя вот он близко свет.
То есть это, получается, жертва комфорта, да, вот в таких ситуациях пороговых?
Ну, скажем так, наша методика – это как некая вакцина. Вот, например, чтобы не заболеть гриппом или другими болезнями современными, человеку в легкой форме это прививает. Он переболел этим гриппом, да, была небольшая температура, но, тем не менее, организм переборол это, и он в будущем понимает, что это такое, и знает, как с этим бороться. Соответственно, так же у нас. Мы создаем модели каких-то ситуаций неких. Даже те же военные, те же спецслужбы, они моделируют ситуацию, в которой они могут оказаться, жесткие ситуации. И оказавшись в этой ситуации в будущем, в дальнейшем, человек уже знает, как из нее выйти. То есть, потому что он в ней уже был и понимает, как надо действовать.
А зачем люди к вам приходят? Что из себя представляют уроки, занятия? Каковы мотивации людей, которые... Ну, вот офисный планктон, условно говоря. Человек сидит там 8 часов, там 9-10 у компьютера, а в какие-то дни, там, вечером или выходные он у вас оказывается. Зачем?
Ну, человек идет, например, учиться шить там или заниматься боевыми искусствами, потому что он понимает, что, в принципе, в жизни ему это пригодится, он столкнется с этим. Также и наши курсанты, они понимают, что... Мир не такой уж спокойный сейчас и безопасный. И есть вещи, ну, про которые надо хотя бы думать. Хотя есть такая поговорка «не думай ни о чем, что может кончиться плохо», мы, конечно, с ней немного не согласны. Потому что иногда вот простой пример, там, мы едем в электричке там, или едем даже на машине, перед нами едет какой-то неадекватный водитель, который резко тормозит, перестраивается слева вправо. Подумай о том, что может произойти через там, 5-10 минут. И просто пропусти его. Чуть-чуть помедленнее поехал, пускай он едет дальше своей дорогой. Потому что пытаться переучить его или что-то научить жизни других людей, это неправильно.
Создать конфликтную ситуацию, из которой неизвестно, какой будет выход.
Да, поэтому проще предвидеть ситуацию. А часто она все вот у нас прям в руках лежит. Мы просто перестали с этим ритмом жизни жестким, мы перестали видеть эти вещи, которые они прям сами с собой говорят, что вот здесь надо так сделать, здесь надо остановиться, подождать, здесь надо так. А мы же не слышим, мы же бежим вперед, мы же опаздываем все время на работу, по делам, по каким-то. И мы перестали, вот это вот чувство потеряли.
А есть люди, которые едут какие-то страны экзотические, но не в целях там отдыхать, пить алкогольные напитки в гостиничном номере и потом лежать там на топчине, а именно с рюкзаком отправиться куда-то в горы, где и можно столкнуться с дикими животными. С такими людьми приходится часто сталкиваться, которые приходят к вам, чтобы ну, какие-то навыки получить.
Да, хотя многие едут за границу, потому что, опять же, это навеивают нам те же европейские страны, что у них так здорово. У нас в России столько шикарных мест, куда можно поехать и увидеть не то, что не меньше, а гораздо больше того, что люди едут за границу и смотрят. У нас просто шикарнейшая, красивейшая страна во всем мире. Поэтому это часто либо есть деньги, либо вот какая-то мотивация неправильная у людей. Надо ездить по нашей стране.
А чему все-таки вы обучаете? Вот что как бы вы даете, какие курсы есть у вас в школе выживания?
Ну, в первую очередь, это психологическая подготовка, потому что без нее ничего не происходит. Как бы мы ни готовились, как бы мы ни тренировались и не знали, как правильно развести огонь или как правильно оказывать какие-то действия во время стрессовых или конфликтных ситуаций, если не быть психологически готовы, это не будет работать. Вот, просто... Человек там приходит и изучает, например, первую медицинскую помощь. Ему красиво рассказывают, показывают картинки там что-то. Я очень много видел людей, которые увидели там кровь артериальную, которая хлыщет. Все, он упал в обморок и все. И вся медицинская помощь на этом закончилась. Поэтому в первую очередь надо подготовить к себе психологически. Часто это заканчивается тем, что человек понимает, что он, в общем-то, еще не готов. Многие думают, что да, а что ж такое, сейчас я по лесу пройдусь 5-7 километров, ничего со мной не будет, вот мне рассказали, как это сделать. В итоге человек заблудился, начало темнеть, ему страшно, холодно, сыро, и он не знает, что делать. И он понимает, что, в общем-то, хотя он только что купил дорогущий камуфляж, дорогущий компас, карту в непромокаемую. А бывает, человек приехал, у него ни карты нет, ни компаса, и штанишки-то у него старенькие, и рюкзак от дедушки у него достался. Зато он психологически готов идти и действовать до конца. Часто в стрессовой ситуации, когда человек погибает, надо подумать, ну, это мой рецепт личный, надо подумать о своих близких и о семье. Потому что вот погибает человек, и надо подумать, как вот сейчас вот как погибну я сейчас. А кто же будет детей растить? Кто же ипотеку выплатит? Как так? И вот часто бывает, что именно вот эти мысли о своих близких помогают многим людям выжить, именно выжить.
Часто ли вы сталкивались с тем, ну, может быть, общались с теми людьми, которые у вас проходили курс обучения, или приходили люди потом, приходилось на практике им применять те навыки, которые вы преподаете?
Вот нам пришло письмо где-то полгода назад, мы выкладываем ролики, видеоролики по выживанию, мы выложили ролик такой, как выжить в случае, если машина с трассы улетела зимой. Помощь никакой. Человек увидел этот ролик и забыл про него. Вот. А он где-то на Дальнем Востоке работает, и у него машина, у него легковушечка, улетела в сугроб. Все, она заглохла, у него кончился бензин, и он вспомнил этот навык. А навык заключался
помочь-то
в том,
что... помочь-то некому было, наверное.
Помочь некому, на такой трассе, на опасных, там никто не останавливался, потому что криминогенная ситуация такая, что остановился, и непонятно, чем это закончится. В итоге он вспомнил этот навык, а надо было машину закопать полностью в снег. Это единственный способ было выжить в такой мороз. Надо ее полностью было закопать в снег. И так он продержался до утра, и он прислал нам письмо, что вот это помогло ему реально спасти жизнь. Хотя он где-то видел там полгода, год назад это. Но, тем не менее, вот реально такой вот у нас случай приятный есть. Бывает, дети вот занимаются тоже. Папа звонит, говорит: «Дмитрий Викторович, мой сынулька-то вот у вас занимался». Я говорю: «Что такое?» Вот мы ехали, говорит, колесо проколол. Он говорит: «Папа, спокойно». Сам вышел, подложил под колеса камушки, чтобы она не покатилась. Болты сначала. Ну, болты, говорит, сил у него не хватило, ему 12 лет. Говорит, болты я ему сорвал. Он все, болты сначала снял. Снял колесо, подложил колесо под машину, что если она свалится, чтобы она не упала никуда. То есть сделал, и папа в таком восторге, говорит: у меня нет времени заниматься сыном, а тут он такой мне показал, что я сам был удивлен. Это приятно, конечно, такие моменты, когда...
Такой вопрос, Дмитрий Викторович. Приходилось ли вам общаться, и, может быть, к вам приходят действующие сотрудники силовых различных структур, полиция, милиция и так далее? У нас их огромное количество, несколько десятков. Я сейчас перечислять 5 минут буду называть разные организации. Но вот в какой степени они подготовлены? Американский полицейский должен оказать реальную практическую медицинскую помощь, если человек ранен, если человек там попал в аварию, истекает кровью. Вот у нас как с этим обстоит дело?
Ну, я считаю, что у наших спецслужб достаточно хорошая подготовка и никак не хуже, чем...
Хваленой Америки.
Да, хваленой Америки. Просто у них все это более пафосно и более это все преподносится как-то так. Все они в таких темных очочках все такие. А на самом деле, если взять в общем ситуацию, наши специалисты совсем не хуже, а то и в некоторых моментах гораздо лучше и профессиональнее.
А как подготовлены рядовые граждане? В свое время были разные там спецкурсы в школах, там начальная военная подготовка, там какие-то медицинские навыки девочек обучали. Ну, как порой доходило до практики, до практической реализации этих навыков, выяснялось, что человек истекал кровью порой и просто погибал. Хотя вокруг было много людей, но выяснялось, что никто помощь оказать-то и не может.
Сейчас ситуация грустная, конечно, в школе, но, тем не менее, сейчас возвращается уже норма ГТО, это уже большой плюс. Уже начинают дети и юноши подтягивать свою физическую подготовку. Я думаю, что недалек тот момент, когда вернутся те времена эсэровские, когда будем тренироваться одевать противогазы, бежать хором все вместе 10 километров, бежать, значит, в бомбоубежище. Бомбоубежище, я думаю, которое сейчас занято всякими мойками автомобильными, всякими бутиками, их все-таки освободят, и они будут готовы работать по прямому своему назначению. Я думаю, что такой недалек уже момент.
Ну, я надеюсь, что в Москве все-таки коммерсанты освободят, потому что в свое время... ну, распродав... 90-е, лихие 90-е, очень активно все это распродавалось, либо сдавалось в аренду. Это абсолютно незаконно, потому что Москва находится в зоне повышенного риска, в том числе и с воздуха могут быть нанесены удары и ракетами, и бомбовые, и все что угодно. Поэтому, конечно, бомбоубежищ просто мало, в новых районах просто нет на сегодняшний день. Они там должны появиться в самое ближайшее время. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Дмитрий Колесников, президент школы выживания, и Татьяна Филипьева, православный психолог и мама монаха Салафиила, церковного писателя, насильника Афона. Вот, в частности, мой вопрос Татьяне Васильевне. Вы принесли книгу на эфир. Это дневники афонские отца Салафиила. Он ведь тоже находится там в достаточно экстремальных ситуациях. Кто был на Афоне, может быть, кто-то из наших радиослушателей там побывал с паломнической группой, те прекрасно понимают, что там не столь все благостно. Вот реальная жизнь монашествующих, да даже и паломников. Есть и дикие звери, есть и змеи, есть и климат, так сказать, меняется очень резко. Болезни всякие. А что отец Салафиил об этом говорил что-то? Или, может быть, пишет в своей
Конечно.
Книге?
Да, вот как
об
раз...
этих трудностях реальных, вот, с которыми
реально,
которые
очень реально, поскольку это дневниковый жанр, книга называется «Тайна Афонской пустыни», и среди этих тайн как раз тайна выживания. Причем монах Салафиил проходит школу исихазма, то есть одиночество, пустынное жительство, затвора, и они живут по одному, а значит, они полностью должны обеспечивать свою жизнедеятельность. И молитва – это первое, для чего они уединяются, но нужно и обеспечить свою физическую жизнь. Я знаю, много случаев рассказывают те, кто приезжают на Афон, что просто чуть не погибли. А реально, вот в одной из его книг «Начальник тишины» как раз-то и погиб человек. И это реальная история, это не выдумки. Можно со скалы сорваться, можно и в кусты упасть колючие и не выбраться оттуда, можно на жаре спечься. В общем, очень много опасностей, про змей даже говорить нечего. Их там много, но они разбегаются, и они, тварь земная, она никогда не принесет человеку вред, если человек с любовью к этому относится. То есть они реально знают, как быть со скорпионами, с всякими насекомыми, которые пожирают просто тело, и как быть с крысами, которых много, и так далее. Поэтому, если эту книгу читать, вот «Тайна Афонской пустыни», она очень открывает много интересного, полезного, практического, для любого человека, и для женщин, и для детей. И читается очень легко, и я должна сказать, что он ее посвятил мне, но, может быть, когда-то будет такая передача в этой книге, Бог даст. Ну, и хочу сказать, что монашество учит не только духовному, монашество учит нас не только правильному взаимоотношению и обращению с людьми, но и на уровне тела, как правильно работать с телом. Уже я не говорю, что все знают про посты, для чего они нужны, какое должно быть крепкое тело, чтобы душе было комфортно в теле.
Вот в Пантелеимоновом монастыре, ну, единственный сегодня русский монастырь на Афоне, раньше их больше было до революции, 5000 было монахов, сейчас их там несколько десятков человек, но ведь настоятель монастыря, отец Иеремия, не знаю, жив ли он даже, но надеюсь, что жив-здоров, но ему 100 лет же вот исполнилось. Человек, избавившись от вредных привычек и живя духовной жизнью, прожил 100 лет. А да, мы вот многие до 60 не чают дожить. При наших огромном количестве каких-то возможностей,
да,
и приспособлениях,
да,
вроде, живи такое, и живи, и радуйся.
Угу, есть такое понятие, как комфортобесие. То есть как раз-то комфортные условия для человека и не всегда полезны. Как раз когда ему нужно напрягаться, тело не разнеживается в тепле, в горячей воде, от горячей пищи. Вот я беседовала с одной монахиней, она, собственно, даже не монахиня, она просто пустынница, 40 лет жила в пустыне, мылась в холодной горной воде, а ела пищу не вареную, а только вот заливала водой, скажем, гречную крупу, и потом ее потребляла. И она прям рассказывает, что горячую пищу есть-то, это даже и вредно. Да? Посмотрите на животный мир, какие там собачки, кошечки, они не едят горячую пищу.
А не вот, варят себе в котелке.
Да, либо. Да, поэтому, знаете, надо многому поучиться у монашества. И слава богу, что приоткрываются эти все тайны и навыки жизненные, и душевные, и духовные в книгах вот, монашествующих. верующих, в частности, монах Салафиила. И эту книгу можно приобрести по телефону 8-916-230-10-56. И еще этот телефон пригодится, если вы захотите получить психологическую поддержку, помощь в экстремальной, кризисной психологической ситуации, связанной с опасностью для жизни.
Несколько слов скажите, Татьяна Васильевна, о христианском отношении к страданию и к смерти, потому что есть религиозные отношения к этим вещам, есть отношение атеистическое, оно очень разное. Ну, как кто-то в шутку сказал, что жизнь есть затяжной прыжок в могилу, да, вот мы как бы все понимаем, что куда мы все едем, но что говорит христианство, что говорит православие, что говорят старцы наши, великие учителя церкви, о том, как нам проходить свой жизненный путь. Видите, сколько вот соблазнов, искушений и опасностей. Самое главное, сейчас очень много опасностей появилось за последние несколько лет, учитывая нашу внешнюю политическую ситуацию и внутреннюю ситуацию.
Хотелось бы вот обратить на что внимание. Почему некоторые младенцы умирают? Почему в молодом возрасте люди умирают? Как это случается? Почему они не прошли свой жизненный опыт? Значит, это не всем нужно? Значит, это не всем положено. Главное – зрелость души. Если душа готова к переходу в мир иной, а поскольку, как сказал Антоний Сурожский, жить нам придется вечно, мы вынуждены жить вечно, понимаете? То есть душа не умирает. Вообще понятие смерти, это слово можно не употреблять, потому что жизнь вечная и бесконечная. Вот поэтому качество проживания жизни сегодня в теле вот для каждого человека сугубо важно. Как я живу, что я говорю, чем я занят, как я питаюсь, как я сплю, как я дышу, о чем я думаю. И я бы вот рекомендовала такую ученую посмотреть. В Ютьюбе сейчас все могут посмотреть ее лекции. Это Татьяна Владимировна Черниговская. Она как раз рассказывает о том, что делает с нами наш мозг, наш интеллект, как он управляет нами. А управлять должно сердце. А ум нужно подчинить сердцу и спустить в сердце. И тогда будет гармония у человека с самим собой. Он не будет бояться ни смерти, ни жизни. Все будет не страшно, потому что вот в нашем народе родилась поговорка: «Нас гнут, а мы крепчаем». Вот как это? Вот так. Мы в прифронтовой полосе, как вы говорите, и действительно трудно, и действительно вроде бы страшновато. Но не забывайте, что слово «страх» и «страсть», они одного корня этимологически. Поэтому, да, страшно, да.
Есть, а бесстрастие и бесстрашие тоже близки,
да, этимологически. Да, 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 конечно. И поэтому нужно просто понимать, что страх – это то, что мы себе разрешили. Ведь, понимаете, вот обидеть человека можно, но он может не обидеться. Вот здесь возвратная частица «ся». Расстроить, расстроиться. Вот это «ся», это, за это отвечает каждый человек сам. Какие чувства он себе позволяет? А почему люди позволяют себе плохие чувства? Потому что они себя не любят. А почему они себя не любят? А потому что они себя не знают. Как можно любить то, что ты не знаешь? Значит, изучать себя, познай себя. Говорил апостол Павел нам: исследуйте самих себя. Познай себя, приди к себе, прими себя таким, какой ты есть. Не смотри, кто-то живет лучше, кто-то живет богаче, кто-то живет там счастливее, чем ты. А смотри на свою жизнь. Она тебе дана, она единственная. И тот близкий человек, который с тобой, и те дети, которые тебе даны, и та внешность, которая тебе дана. Это все нужно принять как факт, как должное, как норму, с любовью и благодарностью.
В завершении разговора я бы хотел, чтобы мы коснулись такой важной темы, как бдительность. Вот вся эта история трогательная про несостоявшийся в Москве теракт, она, в общем-то, щелчок по носу нашим спецслужбам многочисленным, прежде всего, потому что инициативу проявила пожилая женщина, сделала звонок, поймали этих террористов. А где были спецслужбы? Где были вот наша доблестная милиция и так далее и тому подобное? Где они были? Где агенты, внедренные в эти вот группировки тех же мигрантов, среди которых полно представителей криминалитета? В этом случае вот все обошлось. Но во многих других случаях может все так благостно не закончится, а закончится взрывом и гибелью людей. Дмитрий, что вы на этот счет думаете?
Придерживаясь нашей технологии, что надо предвидеть, надо предотвращать. Поэтому надо начинать с себя, раз это не проводится массово в школах, в институтах, в гимназиях.
Расслабон какой-то наступил и у граждан, и у частных лиц, и, конечно, у наших, у тех, кто профессионально должен бороться с терроризмом.
Ну, есть такой спорный немножко момент. Каждый сам должен решить для себя, для своей семьи, насколько это сложно. Но я пробовал его практиковать среди не только своих детей, но и как бы курсантов, он работает. Например, надо иногда просматривать жесткие неприятные видео. Хронику после террористических актов, ну, если мы говорим про них сегодня, соответственно, криминальные последствия. Это очень неприятное, нехорошее зрелище, но, тем не менее, она сподвигает детей, своих близких, родственников на то, что это действительно страшно, это плохо. Не надо все показывать, не надо показывать все. Надо показать самую суть и соль, чтобы смотрящие поняли, что это действительно очень плохо, и с этим надо бороться. И что это не просто шутки, не то, что показано по телевизору там и написано в газете. И тогда человек будет понимать, что надо с этим бороться.
Сам по себе, может, и не будет понимать, поэтому лучше такое просматривать под руководством опытного инструктора либо родителя.
Такого, как Дмитрий Викторович.
Конечно, да.
Ну, я думаю, что мы тут бьемся в открытые двери. В данном случае все прекрасно понимают, что нужно, конечно, я не призываю там, к 37-му году, когда все там навсегда доносы писали, но, тем не менее, в той же Москве, конечно, вот эта вот отъединенность, эта индивидуальная жизнь, она играет сегодня дурную шутку, потому что надо следить, кто там снимает квартиры, кто там живет, что таскают там в мешках вниз-вверх, и что за люди там появляются. То есть граждане должны информировать наши доблестные органы о таких людях, и чем больше будет таких сигналов, тем лучше для всех. То же самое и метро, вот все вот эти вот, ну, видишь, картину появились вот последние несколько дней, милиционеры стоят там на входе в метро, непонятно, правда, чем занимаются. Я думаю, что важнее все-таки агентура, важнее люди, которые работают с представителями вот этих, представляющих возможную опасность диаспор, которые все-таки дают какую-то оперативную информацию, как говорил один мой знакомый писатель, полковник МВД, что в основе деятельности силовых подразделений это работа силовиков основана на двух вещах. Это кулак и агент. Ну, кулак я не буду комментировать, а агент без агентуры, глаза и уши закрыты, и невозможно бороться. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Татьяна Филипьева, уже далеко не в первый раз, и Дмитрий Колесников. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Дай Бог вам обойтись без помощи психолога, но если не обойдетесь, обращайтесь.
Всего доброго и будьте бдительны.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.